Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99.3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Это делает это житейская традиционная передача вечера среды с нашим экспертом. Мы встречаемся здесь, в студии, простым, доступным языком, обсуждаем важные темы, которые так или иначе влияют на наше благополучие. Тема сегодняшней программы – почему люди не слышат советов о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Нам часто говорят про здоровый образ жизни, про риск сердечно-сосудистых заболеваний, при курении, злоупотреблении алкоголем, малоподвижном образе жизни. Но мы как будто глухи ко всем этим увещеваниям. Почему? Советчики плохие или мы, как Станиславский, не верим услышанному? Вот сейчас и разберемся. Дело-то житейское.
Дело-то житейское.
Телефон прямого эфира 339-993. Код города 4822.
Сегодня у меня в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Тверского государственного медицинского университета, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники ТГМУ Николай Дмитриевич Баженов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Небольшое предисловие. Часто говорят, что сердечно-сосудистые заболевания самые распространенные среди болезней, поражающих россиян. Однако ни на одном из сайтов федеральных ли, местных ли, это не имеет значения, направленных на сбережение здоровья, я ничего подтверждающего не нашел. Вот вообще ничего не нашел. Путем неимоверно, ну, то есть статистики нет. Вот все говорят, а я хочу, ну, цифры пощупать. Единственное, Росстат меня выручил, у них там есть, больше ни у кого. Путем неимоверных усилий я все-таки узнал, что ежегодно более 6 тысяч человек в Тверской области заболевает ишемической болезнью сердца, умирает почти 2,5 тысячи человек. И я не уверен, что цифры точные. Вот давайте каждому из вас вопрос. Действительно ли сердечно-сосудистые заболевания в лидерах среди заболеваний?
Наверное, начну я, действительно, отвечу на этот вопрос следующим образом. Да, действительно, сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции по влиянию на популяционные показатели. Считается, что в развитых странах наша страна тоже относится к таковым. Примерно 55-60%,
как болезнь, мы развитые.
55-60% пациентов погибают от сердечно-сосудистой патологии.
Абсолютно могу с этим согласиться. Это ведущая причина смертности пациентов трудоспособного возраста, что хотелось бы отметить отдельно. То есть это трудоспособные люди, которые могут работать и которые, к сожалению, погибают от этих заболеваний.
То есть даже так. А тогда вот, тогда мне ответьте. Я понимаю, что, ну, это вообще, мне кажется, задача не медиков, а, наверное, каких-то чиновников гражданских. Потому что медики, это, ну, с одной стороны, гражданские, с другой, постоянно на службе. Почему у нас тогда нет никаких, вот я не вижу, билбордов, штендеров в городе, надписей в трамваях, там, курение вызывает атеросклероз, там, еще что-то. Какие-то вещи, которые должны быть, или сердце, если ты не проверил это сегодня, завтра тебя может не быть. Ну, чего-то такого, я не вижу этого, вот, то есть меня никто не пытается запугивать.
Почему? В принципе, у нас ведь для того, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, то есть атеросклероз, у нас проводится очень серьезная борьба с курением, это раз. У нас проводится диспансеризация населения, которая позволяет...
Нет, борются, они же не рассказывают, для чего.
Ну, может быть, здесь действительно этот вопрос уже не столько вопрос медиков, сколько вопрос средств массовой информации.
Мы как раз вот пытаемся, да. Вот вас пригласили.
То есть задача медика начинается, по сути дела, с того момента, когда пациент переступил порог медицинского учреждения. А привлечь его, ну, отчасти это дело государственное.
Я, наверное, от себя бы добавил, что здесь, конечно, мы должны делить ответственность между системой здравоохранения и населением, и в то же время и средствами массовой информации. Я все-таки, наверное, тоже возражу в том плане, что на самом деле вот эта работа, о которой вы сказали, она проводится. Но, по моему мнению, нет все-таки сейчас какого-то системного характера этой работы. Я имею в виду доступного объяснения населению вот этих вот моментов, да, рисков, и популяризации, может быть, здорового образа жизни. Я думаю, что здесь вот в этом плане нам еще предстоит много работать.
А вот у нас, смотрите, ну, в лидерах, да, хотя цифрами тоже, наверное, точно вряд ли кто владеет, потому что, ну, если много, значит, там постоянно меняются, да? Все-таки из-за чего это происходит? Смотрите, медикаментозная помощь улучшилась, высокотехнологичная помощь улучшилась, первичная помощь улучшилась. Все улучшилось, да? И тогда возникает вопрос, чей это просчет? Система профилактики неверна. Я не говорю про лечение, профилактики, ну, чтобы как-то люди это не заболевали или спасали их. Или система оказания помощи на ранней стадии болезни не работает. Вот что происходит?
Да, Михайлович, давайте. Спасибо. Я, наверное, начал бы с чего. Вот еще придя студент, ну, на, значит, в медицинскую академию, став студентом, я неоднократно слышал вот такое мнение, что профилактика – это очень дешево. Да, действительно, предотвратить заболевание намного проще, намного легче, но на самом деле профилактика – это очень дорогое мероприятие, в которое надо вкладывать достаточно большие средства. Да, и мы должны это действительно видеть постоянно в нашей обычной повседневной жизни. Да, если мы видим постоянно рекламу, да, касающуюся, например, гепатита, ВИЧ-инфекции, то почему-то действительно, я с вами согласен, мы не видим этих баннеров о ишемической болезни сердца. Мы не видим баннеров о артериальной гипертензии. Мы действительно не видим это в повседневной практике. Я вот в прошлом году тоже выступал на одном из радиоэфиров и говорил об этом в таком ключе, что у нас, наверное, в школьной программе нужно вносить какие-то изменения.
Вы меня просто опережаете. У меня заготовлен далеко там вопрос про школу.
Ну, прошу прощения.
Отлично,
да.
Отлично.
Может быть, да, Николай Дмитриевич еще скажет.
Нет, ну, действительно, здесь я, наверное, не готов говорить о средствах массовой информации. Это Олег Владимирович больше владеет информацией. А профилактика, проводимая врачами, она проводится. Пациент, придя в медицинское учреждение, я, опять же, все-таки продолжу мысль про то, что пациент, который пришел к врачу, у которого был обнаружен или повышенный уровень артериального давления, или какие-то недопустимые значения по холестерина в крови, или выявлено, что этот пациент курит. Чаще всего этот пациент, ну, так скажем, подвергается со стороны врача, получает какие-то рекомендации. Дальше, конечно, вопрос харизматичности врача. Насколько пациент послушает врача, насколько пациент будет следовать этим рекомендациям, насколько врач в доступной форме и четко ему это все скажет. Но, к сожалению, здесь зачастую врачи, вот я готов говорить за врачей амбулаторного звена, я больше знаком с амбулаторной службой, они скованы каким-то временем приема, то есть у врача...
15 минут.
Да, 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 именно
плюс
так.
20 пациентов, 15 минут, куча бумаг. Я это наблюдаю вот сейчас регулярно.
Но на самом деле, если стараться, то, по крайней мере, в том учреждении, где работаю...
Это не знаки.
В том учреждении, где работаю я, врачи всегда этим занимаются, и надо стараться успеть объяснить пациенту. То есть здесь помогают иногда какие-то, может быть, даже такие нетрадиционные методы. Так, на собственном примере, на примере родственников. Зачастую это получается.
Вы знаете, где самую наглядную агитацию по сердечно-сосудистым заболеваниям я нашел? В стоматологической клинике медицинского университета. Да, на втором этаже, в детском отделении. Потрясающе просто. Огромный штендер, там вдоль стены так сделано, все качественно. Я зачитался просто, правда. Там объемные картинки, там все так красиво сделано. Я не знаю, почему там, но вот там вот.
Может быть, эффект неожиданности? Может быть, она была и в других местах, просто там
не ожидали. Я знаю, что, что в этой поликлинике есть еще и цикл для врачей-реаниматологов. То есть там проводят, поэтому, возможно, там...
Может быть, но это
там реально... Симуляционный центр.
Реально, я вот увидел, я подумал, почему этого нет? Вот теоретически то, что я там увидел, должно висеть на входе в больницы, на улицах, возле школ, возле винных магазинов. В магазинах бы я вообще это... Нет, серьезно, где люди ходят-то? На проездных билетах постоянно какую-то фигню пишут. И простите за это слово. Так вот, почему какие-то профилактические советы не писать? Мы к этому вернемся буквально через несколько минут. Уходим на рекламу. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета это Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующим отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Не переключайтесь.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, снова с вами я, Олег Зинченко, «Дело-то житейское». Почему люди не слышат советов о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний? Тема сегодняшнего разговора. У меня в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Уважаемые радиослушатели, вопрос к вам. Что вас не устраивает в мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваниях? Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Что вас не устраивает в мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Звоните 416-99-3, код города 48-22. Уважаемые кардиологи, вопрос к вам теперь. А как вы думаете, почему наши люди не ходят в поликлиники? Ну ведь, чтобы диагностировать болезнь, надо каким-то образом заставить человека прийти к врачу на прием. А почему вот они не ходят по поликлиникам?
Ну, сложный вопрос. Это действительно есть. Я зачастую привожу пример. Вот наши люди ходят к стоматологу. К стоматологу два раза в год ходит большинство людей. Сходить на прием к доктору-интернисту, к доктору-терапевту, почему-то у нас нет такой культуры. И поэтому отчасти вот государство пытается привить это диспансеризацией раз в три года проводимой, когда людей активно зазывают в поликлинику. Наверное, многие сталкивались в своих почтовых ящиках, находили, видели рекламу, что если тебе исполняется в этом году количество лет, делимое на 3 без остатка, то ты можешь прийти в свою поликлинику, пройти необходимое обследование, все это делается за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, все это есть. Но, к сожалению, вот той культуры ходить, наблюдаться к терапевту или какому-то любому другому интернисту вне каких-то событий у нас в обществе нет.
Мы сейчас послушаем мнение нашего радиослушателя. Алло, Игорь, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Да. Вот, еду в машине, слушал вашу передачу. Я был 4 года назад клиентом Роберта Михайловича Рабиновича. Это человек первый после Бога, могу с уверенностью сказать.
Здравствуйте.
Спасибо большое ему. Он вытащил меня с того света второй раз в жизни.
Спасибо, спасибо.
Что я могу сказать? У нас в Твери очень мало хороших кардиологов. Я коснулся этой бедой и ужаснулся, потому что у нас очень мало хороших кардиологов.
Вот
прям
как?
Вот до жути мало. Вот с этим бы вот разобраться как-нибудь надо.
Да, Игорь, да, спасибо вам за звонок. Сейчас сразу выслушаем Людмилу Андреевну. Одну секундочку, сейчас я соединю. Алло, Людмила Андреевна, здравствуйте.
Да.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот вы ратуете за какие-то лозунги, там, призывы и так далее. Вот по поводу профилактики, да?
Мы не знаем пока, значит, мы пытаемся разобраться.
Нет, ну вы ратуете за это. Я вот хочу вот что сказать. Я считаю, что здесь больше должна быть ответственность врачей в плане ратования вот за профилактику страшных заболеваний. Картинки вот рисуют даже на сигаретах, не действуют на курильщиков. Не действуют.
Не действуют,
согласен. Вот я вам расскажу буквально в двух предложениях. У меня сын курит 15 лет. И у него случился какой-то затяжной кашель. Значит, можно было подумать, из-за курения там или еще из-за чего-то. И он вроде бы как-то перепугался, пошел даже там анализы сдавать и попал к пульмонологу. И я вот, честно говоря, думала, как я бы поступила, что пульмонолог, ему бы точно должна была дать такую информацию, что, знаете что, молодой человек, к чему это может привести?
Да, я, наверное, да, Людмила Михайловна.
нет, Людмила Михайловна, да, понятно. Там... Нет, она просто констатировала как факт, что
понятно.
Человек курит.
Да, Людмила Михайловна, все, спасибо вам за звонок, понятно. Ну, я вот не знаю даже, наверное, Николай Дмитриевич, Роберт Михайлович. Роберт Михайлович, давайте.
Я, наверное, начну все-таки, да. Чтобы я хотел
заодно
сказать.
Заодно не забудьте вот... про реплику, что у нас мало кардиологов.
Да, у нас мало кардиологов, но я все-таки начну, наверное, с вопроса Людмилы Андреевны, вот ее мнение. Это, понимаете, это вот такие у нас отголоски такого патерналистского взаимоотношения между пациентом и доктором, когда действительно многие пациенты не разделяют этой ответственности за свое здоровье и ждут, что доктор выполнит все за них, предусмотрит и какие-то нюансы, если надо, напугает пациента, еще что-то сделает и так далее. К сожалению, это менее эффективно, чем такое равноправное отношение к своему здоровью. Пациент, несомненно, должен быть информирован максимально о всех возможных рисках и о пользе, значит, отказа от тех или иных факторов риска. Да? Он должен быть информирован о основных симптомах наиболее угрожающих заболеваний, таких как вот инфаркт, миокарда и так далее. Я, может быть, скажу здесь следующее, что да, не всегда хватает времени сообщить пациенту в доступной форме о пользе отказа от курения, например. И я зачастую сталкиваюсь со своими коллегами, я еще немного преподаю на кафедре у врачей, в плане наличия абсолютного безверия в их возможностях предотвратить или, скажем, бросить курение. И мне регулярно приходится убеждать своих даже более старших коллег, имеющих более существенный опыт, о том, что на каждом приеме они должны это делать. И критерии эффективности работы поликлиники – это в том числе и те рекомендации, которые они дают. Если мы открываем амбулаторную карточку, а там не написано о том, что вам нужно бросить курить, да, это значит, что к пациенту недостаточно внимательно отнеслись. Точно так же должны даваться и другие рекомендации. Но пациент несет точно такую же ответственность, как и врач за свое здоровье, и должен максимально следовать этим рекомендациям. Вот этого, к сожалению, у нас сейчас нет.
У меня есть что возразить, но вот Николай Дмитриевич начал.
Я хотел бы сказать несколько слов про кардиологов, про то, что на Твери действительно мало кардиологов. Но мы сегодня говорим о профилактике, и, наверное, основное здесь, основное нагрузку по профилактике, она ложится не на кардиологов. Любой врач, вот здесь бы я хотел подчеркнуть, будь это терапевт, будь это врач общей практики, к которому обратился пациент и который выявил у него необходимые факторы риска, он должен проводить профилактические мероприятия. Мы не можем это сужать только для кардиологов. Кардиологи действительно с этим не справятся. Любой доктор на приеме, увидев у пациента фактор риска, увидев, что пациент курит, и увидев, что у пациента высокое давление, не должен говорить.
Но прежде всего, это с терапевта все должно начинаться.
Это должно начинаться с терапевтов, с врачей общей практики, да? С тех, кто массово принимает. Кардиологом, одним кардиологом с профилактикой не справится.
Кардиологом... Ну и со стоматологом, кстати, да, тоже. Но если человек пришел к нему два раза в год ходит, стоматолог все-таки видит, что у него там во рту, он может ему сказать. Тоже, типа, пора бы это завязать, наверное.
Почему бы нет? Да.
Да, мы в свое время с Михаилом Николаевичем Калинкиным здесь говорили на тему, что стоматология подразумевает гораздо больше. И вот он мечтал увидеть, чтобы... Потому что то, что мы видим на зубах, это последствия каких-то заболеваний. С этим нужно что-то делать. И вот он нам это рассказывал. И однажды поставил мне, кстати, ультиматум, что пока я не брошу курить, он ко мне сюда не придет на эфир. Пришлось пойти, я поменял метод курения, не буду говорить, какой. Вот. И тогда он только пришел на эфир. Правда, так и было.
Не знаю, насколько это фейковая новость, но я читал на днях, что фонд ОМС хочет что-то делать с курильщиками, как-то уменьшать им свое финансирование, чуть ли не лишать их полюсов.
Да, и я читал в Фейсбуке. Да. Мы сейчас не будем углубляться, там вплоть до того, что и с...
Рожденным после 2015 года.
14-го позже, да. И плюс рабочий день удлинять, и там масса чего. Я не знаю, как они будут делать. О чем я хотел возразить? Вот вы говорите, да, курение. Я согласен, нужно бороться. Но в то же время волей и судеб, я сейчас много общаюсь с больными людьми, почти как доктора практически. Я обратил внимание, вот, допустим, с людьми, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди людей, страдающими такими заболеваниями, был спортсмен, например, разрядник, который в жизни никогда не курил, не пил, и у него был один инсульт, два инфаркта. был человек, который никогда не злоупотреблял вообще сигаретами. Ну, он выпивал, конечно, и у него тоже было два инфаркта. То есть я пришел к выводу, а был человек, который мясо никогда не ел, он вегетарианец, веган, как сейчас говорят, да? Вот. И у него тоже был инфаркт. И возникает вопрос, так образ жизни влияет на заболевание сердечно-сосудистой или нет?
Образ жизни, несомненно, влияет, и я хотел бы вот абстрагироваться в данной ситуации от частных случаев. Да, действительно, бывает, что человек не выкурил ни одной сигареты и заболел инфарктом миокарда. Но тем не менее, мы живем сейчас в эпоху доказательной медицины. Мы четко знаем, что курящие люди болеют чаще. И как бы вот если раз уж мы так зацепились за курение, то борьба с курением, это ведь для чего она проводится? Это экономия средств государства. Если государство вкладывает деньги в борьбу с курением, она этим экономит деньги на лечение впоследствии пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкопатологией. Поэтому я бы все-таки... Да, частные случаи бывают. Бывает отягощенная наследственность, бывают какие-то анатомические неправильные развития. То есть я не цеплялся бы за них. Все-таки курение – это несомненный фактор риска. Вот Роберт Михайлович, наверное, сейчас добавит.
Мне нечего возразить, я соглашусь, конечно, это один из ведущих факторов, но если мы будем рассматривать действительно какие-то персональные примеры, то я думаю, что если хорошо покопаться в этих ситуациях, то мы найдем просто другие факторы риска. К сожалению, избавиться только от курения, это не значит, что мы полностью избавимся от сердечно-сосудистой патологии.
И об этом продолжим говорить сразу после выпуска новостей и рекламы. Не переключайтесь, далее будет еще интереснее.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Здесь я, Олег Зинченко. Снова здравствуйте. У меня в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 4822. Уважаемые радиослушатели, что вас не устраивает в мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Об этом мы сегодня говорим, и о разных аспектах уже поговорили, дальше еще будет интересно, у нас две четверти. Вопрос к нашим гостям. Позапрошлый год ознаменовался более чем 32% снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Тверской области. Что произошло? Кто-нибудь может мне объяснить? Роберт Михайлович.
Спасибо. Вопрос очень интересный, вопрос на самом деле сложный, но я все-таки глубоко убежден, что это снижение, этот, я все-таки считаю, успех произошел в том числе и за счет работы сосудистых центров, в том числе и того центра, в котором я работаю. Надо, конечно, внести ясность и все-таки сказать, что произошли существенные изменения в оценке смертности, в кодировке причин смерти, о чем, честно говоря, не все вспоминают.
И не все знают, я думаю, просто.
Да, об этом не все знают, об этом не все говорят, но, тем не менее, здесь нет никаких секретов. Да? Некоторые заболевания сейчас стали кодировать как основную причину смерти, хотя раньше считалось, что вот на первом месте должен стоять, скажем, инфаркт миокарда. Но по последним данным, например, если пациент у нас имел сахарный диабет, и скончался от инфаркта миокарда, то в итоге основным кодом летального исхода, то станет
по-другому сахарный... стали...
по-другому считать.
Станет сахарный
диабет. Я думал, профилактика заработала где-то. Нет, серьезно, потому что цифра-то внушительная.
Нет, несомненно, профилактика заработала тоже. И сосудистые центры, которые заработали в полный рост.
Сосудистые, безусловно.
Да, по всей области, я думаю, они очень...
Самое важное то, что мы видим снижение госпитальной летальности при острых состояниях. Да, то есть эти пациенты действительно, они никуда не делись. И кроме того, что очень важно, это то, что снизилась общая смертность. Если мы можем каким-то образом изменить кодировку вот этих причин, то общую смертность мы никак изменить не можем. Если она снижается, она снижается. Это говорит о том, что да, есть положительные сдвиги. Вопрос, являются ли они просто популяционно обусловленными. То есть сейчас, скажем, наша нация несколько помолодела, наша область несколько помолодела. Или это действительно влияние профилактических программ, которые на самом деле тоже работают, лечебных программ, да, это будет понятно, когда мы посмотрим на эту ситуацию чуть-чуть позже. Нам надо еще несколько лет посмотреть на этот тренд. Если он будет действительно настолько устойчивым, тогда можно будет говорить действительно о наших успехах.
А я очень надеюсь, что будем говорить именно об успехах. 416-99-3, код города 48-22, телефон прямого эфира. Что вас не устраивает в мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Уважаемые радиослушатели, будьте понастойчивы, я просто не успеваю принимать звонки. Вот сейчас я приму как раз звонок. Просто это новая система для меня. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Александр.
Да, Александр.
У меня вопрос такой. Вот пройти обследование рядовому работающему гражданину нужно время. Вот. А даже при обследовании один раз в 3 года. Профосмотр на предприятиях обязательно, там есть воздействие вредных факторов. А если воздействие вредных факторов устранено, профосмотр не является обязательным. Вот на уровне государства данное конкретное кардиологическое обследование пытается кто-либо узаконить и обязать как-либо.
Спасибо, Александр.
Спасибо, Александр. Наверное, постараюсь ответить я. Действительно, профосмотр по приказу 302Н проводится только там, где есть вредные и опасные условия труда. Если вредных и опасных условий труда нету, то это уже выходит, так скажем, за рамки работодателя и приходит к государству. Государство занимается кардиологическим обследованием, именно то, о чем мы говорили в начале передачи, занимается диспансеризацией. То есть, если у вас нет опасных условий труда, работодатель уже не имеет отношения к вашему здоровью. К сожалению, такого закона. И дальше уже ваше здоровье, оно, так скажем, на совести государства, которое раз в 3 года приглашает всех, и любой человек, в принципе, диспансеризацию проводит все лечебные учреждения, активно занимается наша поликлиника диспансеризацией, любой человек может обратиться и получить соответствующую помощь. По сути дела, ведь наша система медицины, амбулаторной помощи, она такова, что пациент должен сначала обратиться к доктору, а потом уже идти на какие-либо обследования, в зависимости от того, что назначит доктор.
Реальность жизни говорит о другом, глядя на эти лаборатории.
У нас пациенты зачастую, они информированы, они считают, что зачем мне к доктору, я пойду сдам анализы, я пойду сделаю УЗИ, то есть им кажется, что на самом деле диспансеризация дает возможность и медицинским учреждениям сделать пациенту ряд обследований, даже, так скажем, без назначения врача, сдать тот же холестерин. Вот мы много говорили о курении, как о факторе риска, и почему-то пока не затрагивали ни повышенное артериальное давление, ни холестерин, ни диабет, то есть сдать анализы, все это сделать, так скажем, не имея диагноза, просто человек пришел, он внешне здоровый, и при этом он идет и как-то обследуется.
Николай Дмитриевич, у меня все-таки даже у самого не сложилась однозначно вот такая ясная картина. Вопрос был по поводу доступности в плане затрат временных. То есть вот как нашему потенциальному пациенту, да, найти время, если работодатель не обязан предоставлять ему это время.
Я просто хочу еще добавить, вот радиослушатель прав. Если я сейчас пойду в поликлинику свою, во-первых, я должен буду выставить, тем более сейчас, когда заболевание идет пик, лучше не ходить, вот, кстати, сейчас. Я должен выставить очередь, непонятно. Потом, как правило, возникает путаница, кто сейчас принимает, кто не принимает. В регистратуре зачастую, увы, это так, трудно получить информацию, к какому врачу мне пойти. Вот я пришел, то есть я знаю, что по закону могу любого врача выбрать, а мне там начинают какие-то вот к этому сейчас, а к этому запись закрыта, через неделю только придешь. Угу. И люди просто машут руками и идут куда? В лабораторию, сдать какие-нибудь анализы, посмотреть, о, вроде все нормально, и все.
Ну, я могу говорить за лечебное учреждение, где работаю я, за поликлинику медицинского университета, совершенно спокойно можно на сайте Тверь.Метру записаться к тому врачу, которому вы считаете нужным, сделать это по полису ОМС.
Это у вас, это люди знают, да. Допустим.
То есть, если, ну, действительно, зачастую запись по полису ОМС, вы не можете записаться на завтра и на эту неделю, это откладывается на оговоренный законом сроки ожидания, не составляют не более одной недели.
А, вот так вот. Все равно суеты много, и люди действительно, ну, не привыкли. Почему еще вспоминают? Многие помнят советскую систему. Приходишь на работу, у тебя объявление висит. 10 числа, общий медосмотр, ждите, врачи приедут. Приезжают врачи, тебе и рентген, и все. Все там сделают, куча, если кому нужно направление выписали, пошли. Попробую скользни еще, и потом зарплату еще не получишь. Все, и было очень четко все. Как на, часы
работало. На самом деле, сейчас не так много работ, у которых нет вредных и опасных условий труда, если говорить об этом. То есть, вот, например, даже мы с Робертом Михайловичем работаем в медуниверситете. Работа в образовательном учреждении, это уже сама по себе считается вредностью.
Да, ну, правда?
Да, да, это вредность. Да. Приказ 32-н, пункт 18, работа в образовательном учреждении.
Как вы все знаете? Ну, здесь я уже не говорю, здесь точно вредно. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат медицинских наук, зам главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 4822. Что вас не устраивает в мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Звоните, высказывайтесь. Теперь о холестерине. Я все равно не понимаю. А с какого возраста я должен ходить? Вот давайте, вот вы кардиологи, вот поделитесь своими, как вы свое здоровье соблюдаете, как часто вы обследуетесь, ну вот как я должен ходить? Вот я хожу, вот я почему к вам пришел, да? Пока мне петух не клюнул, причем так достаточно существенно, я бы и не пришел никуда. Я себе жил, существовал как-то, и меня все устраивало. А потом бабах, бах, и вот я это, оказался и увидел прелесть работы, кстати, действительно очень высококлассную работу сосудистых центров, кстати, сосудистого центра. А так бы еще и не узнал бы. Мы сейчас примем звонок, а потом начнем отвечать. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир.
Я бы хотел вот на чем остановить свое внимание. Вот вы говорите, не достает количество кардиологов. Вот перед нами два кардиолога, Роберт Михайлович и Николай Дмитриевич, которых я очень уважаю, и, наверное, каждый должен знать своих героев, в том числе и город Тверь, и область. Это люди, которым низкий-низкий поклон. Но хочу сказать, чтобы в помощь им должны быть, это, во-первых, врачи первого звена, это врачи-терапевты и врачи общей практики. К сожалению, сегодня так получается, я не хочу обидеть их, но многие врачи не могут прочитать электрокардиограмму, не могут правильно расценить биохимические, тем более даже и клинические анализы. И большинство больных, понимаете, не то что фактора риска, просто оно проходит и потом в лучшем случае по скорой помощи попадают к замечательным, к этим врачам. Вот. А большинство, извините, попадают...
Да. Понятно, понятно, спасибо. Сейчас мы еще один звонок, наверное, успеем до перерыва принять. А дальше, алло, здравствуйте. Алло. А, человек не дождал. Нет, тут еще есть звонок, давайте пробуем. Алло.
А, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Екатерина Дмитриевна, вот вы разговариваете про сосудистые центры, а ведь попасть туда можно только по факту случившегося несчастья. О какой профилактике можно, такой хорошей профилактике можно вести разговор, если профилактика только, так сказать, весенне-осенняя, и сам человек беспокоится о ней?
Да, спасибо. Спасибо, Екатерина Дмитриевна. Ответ мы уже узнаем сразу после выпуска рекламы, не короткого, двухминутного. Не переключайтесь, скоро финальная часть.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» не только в ваших мобильных, оно еще в ваших машинах, в ваших квартирах, в ваших компьютерах. Слушайте, здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Говорим о профилактике и спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, что вас не устраивает в мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но сейчас я звонок пропущу, потому что вопрос радиослушателя был перед входом на перерыв задан, и поэтому и прошу радиослушателя подождать. Итак, во-первых, я спросил, что вы, коллеги, лично кардиологи, делаете, чтобы сохранять свое сердечно-сосудистое здоровье, а во-вторых, Екатерина Дмитриевна сказала, что в сосудистый центр можно попасть только уже с каким-то диагнозом. Давайте отвечать.
Действительно, в сосудистый центр можно попасть с диагнозом, и чаще всего это бывает с помощью скорой медицинской помощи, извиняюсь за тавтологию, но профилактикой должны заниматься не сосудистые центры. Для профилактики существует амбулаторное звено, для профилактики существуют поликлиники, о чем мы говорим вот уже с самого начала передачи. То есть профилактика. Действительно, наверное, никто не затащит пациента в поликлинику. Дело врача сделать так, чтобы пациент мог легко и без долгих сроков ожидания обратиться к врачу, обратиться к специалисту, а специалист уже определит, каковы его риски, какие профилактические мероприятия данному пациенту показаны. Есть универсальные вещи. Универсальные вещи, про что мы говорили, это курение, это уровень холестерина, это уровень артериального давления, это уровень сахара в крови. Вот четыре, так скажем, кита, на которых держатся сердечно-сосудистые заболевания.
А я думал, сейчас скажете, жареное не есть, там копченое не есть,
Про это скажут гастроэнтерологи.
Вот так вот, да?
Конечно, вопрос питания они тоже важны, в том числе и в отношении профилактики сердечно-сосудистой патологии. Но Николай Дмитриевич перечислил все действительно основные факторы риска, и мы, как кардиологи, конечно, должны исповедовать максимально такой прицельный взгляд на отказ от тех или иных вредных привычек. Мы стараемся вести более-менее активный образ жизни, насколько это физически, я имею в виду физическую активность, насколько это позволяет нам наша работа, наша занятость, мы об этом тоже не сказали, это действительно доказанный факт, что ежедневные физические упражнения, аэробная физическая нагрузка 30-40 минут в сутки, имеется в виду, что это нагрузка, направленная на вовлечение физические упражнения большинства групп мышц.
Они называются кардиотренажеры.
Да, может быть, это кардиотренажер.
Я на велосипеде езжу. Является кардиотренажером?
Да, несомненно.
Все ездят на велосипедах, я говорил.
То есть подобная физическая активность, это лыжи, это плавание, это ходьба, это, пожалуйста, велосипед, действительно оказывает профилактический эффект. В отличие от изометрических нагрузок, это занятие тяжелой атлетикой, культуризмом. Наоборот, здесь наблюдается даже некий негативный эффект.
Вот как неожиданно.
Поэтому вопрос о том спортсмене, которого вы вспомнили, и отсутствие какая нагрузка у него была, что он делал, не поднимал ли он регулярно штангу или еще что-то, потому что здесь как раз профилактического эффекта никакого нет. Наоборот, есть исследования, которые показывают, что, например, риск внезапной смерти увеличивается в 9-10 раз у тех, кто занимается тяжелой такой физической нагрузкой, спортивной.
Давайте примем финальный звонок, больше не будем принимать, потому что время совсем мало осталось. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег Владимирович.
Да, Владимир Михайлович. Алло. Да, Владимир Михайлович, слушаем
вас. Позвольте, как же, ребята, специалисты, а как же упускаете такую возможность, как упадение давления насосной функции на аорту через позвоночник? И я считаю, это тоже какой-то такой глобальный вопрос. Город-то в этом очень поражен. Я на этом сижу, вижу, что позвоночник, а один из основных функций наработки, что Олег Владимирович давал, в работе с сердцем. С уважением, Владимир Михайлович.
Да, спасибо, Владимир Михайлович. Не знаю, будете отвечать?
Сложный вопрос.
Я не найду, что ответить. Я бы хотел немножко дополнить как раз ту реплику, которую говорил Роберт Михайлович, про физическую нагрузку. А до этого был разговор про питание. Когда мы в сентябре были на съезде кардиологов, мне очень понравились рекомендации к питанию пациентам кардиологическим.
Но
не надо стараться что-то исключить. Надо стараться добавить. То есть пациенту говорится не то, что ты не ешь то-то, 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 а говорит, пациент, ты в день должен употреблять не менее 400 грамм свежих овощей и фруктов, исключая картофеля. То есть такое добавление к уже существующей диете, тем или иным способом оно вытеснит то жареное и копченое, о чем говорил Олег Владимирович. То есть
можно... Я и так вытеснил, хотя без этого жить не могу. Я вообще, я всю жизнь на этом жил. А самые мои любимые крабы, допустим, нельзя. Ну, здрасте вам.
Ну, во-первых, любая, никакая диета не должна... значимо ухудшать качество жизни. И ключевое слово в диете должно быть зачастую не исключить, а ограничить. То есть разумное ограничение. Нет,
это я понимаю. Да. А тут, смотрите, я правильно понял, что должен человек, в общем-то, ну, я не знаю, не с 20 лет, ясно, да, но иметь в доме? Он должен иметь тонометр, должен иметь глюкометр, сдавать анализ крови на холестерин и совершать, выполнять аэробные нагрузки ежедневно минут по 30-40.
И не курить.
Ну, и не курить, да.
Возможно, глюкометр здесь глюкометр, не обязательно, да. Да, то есть это уже...
А как же узнавать сахар?
Для этого существуют ежегодные профилактические осмотры.
То есть так же, как холестерин, ходить, да? Да. Просто сдавать. То есть, в принципе, тонометр иметь.
Да, даже, знаете, может быть, человеку 30 лет и тонометр не обязательно иметь. Человек должен иметь мотивацию два раза в год сходить к своему врачу, и чтобы этот врач был ему приятен, чтобы он пришел к врачу и не почувствовал себя лишним, чтобы он почувствовал, что он действительно человек, что врач в нем заинтересован.
Да иногда человек сам себе лишним кажется, знаете, уже тут, особенно когда много работы, много, а тут какие-то болячки вылезают, начинаешь себя ненавидеть, а еще к врачу идти. А врач тебе скажет, что ты вообще влетел. И думаешь, ну елки-палки, столько планов было. Вот,
понимаете, вот мы, интернисты, мы не можем практически никакую болезнь повернуть вспять. Когда пациент приходит в амбулаторию, то оптимально, когда он приходит без жалоб, и какая-то проблема у него выявляется на дополнительных методах, тогда уже мы эту проблему можем остановить. То есть приходит человек без жалоб, мы ему делаем анализ крови на холестерин, видим повышенный холестерин, дальше проводим какие-то исследования, видим, что у него есть атеросклероз, и говорим, да, вам надо принимать те или иные препараты. Вот это, на самом деле, вот это оптимальная картина. Когда его еще ничего не беспокоило, а у него была выявлена проблема, и значит, это то, что раньше называлось первичной профилактикой.
Да. Да. А теперь скажите, с какого возраста люди должны обращать на свое сердечно-сосудистое здоровье, скажу так, внимание, мужчины и женщины? Я понимаю, что у них разные, ну, эти, весовые категории.
Да, я уже просто свою точку зрения озвучил. Я думаю, что это нужно, этим нужно заниматься с детства. Но здесь нужно не обращать внимания на свою сердечно-сосудистую систему, а здесь нужно в целом вести здоровый образ жизни.
Но... Ну, не веду здоровую жизнь. Вот смотрите, и давайте про себя скажу. Вы говорите, не надо частный пример, ну, частный. У меня жизнь была устроена так, что я мотался по таежным экспедициям. Какой там здоровый образ жизни? Я на себе таскал по 50-60 килограммов по этим болотам, дышал метаном, там, таскал бревна какие-то. Какое там здоровье? Я комсомолец был, я считал, что я должен это, страну поднимать. И до сих пор верю, что так правильно делал. Но в итоге таких много было. И еще будут такие, романтики остаются. Что делать-то?
Олег Владимирович, ну, конечно, мы опять же можем перейти на какие-то конкретные примеры. В вашем случае нужно было... возможно, проконсультироваться, разработать для себя какую-то программу профилактики, побеспокоиться и задать вопрос, а вообще у меня риск повышен или у меня все хорошо? Мне вести тот же самый образ жизни, что или нет? Я думаю, что вы этой информацией не владели.
Не владел.
Еще, вот опять же, сошлюсь на одно из исследований, вот очень крупное исследование, популяционное, фромингемское, оно величайшее в научной практике. Оно показало, что если у человека в 40 лет нет ни одного фактора риска сердечно-сосудистого заболевания, то эти пациенты живут до 90 лет. Вот и весь секрет. Надо максимально стараться просто уходить от...
Мужской пол считаем фактором риска?
Мы говорим о...
А правда ли, что у мужчин фактор сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у женщин?
Ну, как говорил Козьма Прутков, знаете, первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. И, наверное, это относится, если младенец мальчик. То есть, конечно, женщины, пока они фертильны, пока до менопаузы, женщины защищены гормонами в большинстве случаев. То есть, если мы посмотрим показатели смертности в возрастной группе 40-50 лет, то тут мужчины, безусловные лидеры.
Лидеры.
А если посмотрим уже в группе, например, 70 10 лет, то где-то шансы уравниваются.
Там не только они уравниваются, там проблема в том, что на самом деле женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем мужчины.
Потрясающе. Вот,
да, но это действительно имеет существенные возрастные различия. Да? Действительно, в 40-50 лет мужчины имеют гораздо больший риск.
Увы, я вынужден прерывать разговор, потому что время истекло. Напоминаю, что у нас в гостях был кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медуниверситета Николай Дмитриевич Баженов. Спасибо. И кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Вот. Я просто уверен, что нам нужно будет еще раз встречаться, потому что я не задал и десятой части тех вопросов, которые хотел спросить, а вопросы остались. Согласны?
Да, конечно.
Будем согласовывать. Всем всего хорошего, хорошего вечера. Не переключайтесь, еще много всего интересного на радио «Комсомольская правда».
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».